прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Прощение». Мы в прямом эфире. Сегодня 16 февраля. Приглашаем вас присоединиться к нам. 8 800 333 1706 телефон прямого эфира. И вы можете дозвониться в любой прямой эфир радио ТЭОС, поэтому присоединяйтесь. 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru вы можете прислать свое сообщение прямо сейчас в студию и присоединиться к нашему разговору. Делайте это заранее, чтобы в конце мы успевали все сообщения ваши прочитать, дорогие наши друзья. Ну и, конечно же, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, блог нашей передачи «И надежда для души», и «Прощение». Читайте записи, откликайтесь. Там есть ссылочка в конце каждой записи на нашу электронную почту, поэтому можете присылать нам свои мысли в любое удобное для вас время. Ну, озвучивать мы их будем, естественно, в процессе наших эфиров. Ну, мы рады вас всех приветствовать и начинать наш эфир. Мы, это я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Так, посмотрим, что у нас есть сегодня. Какие сообщения, может быть, уже материализовались. Так, там ничего пока у нас новенького нет. Есть одно старое сообщение, которое я не успел прочитать на прошедшем эфире, на дневном нашем эфире «Надежда для души». Написала нам Людмила, я просто прочитаю. Ну, вдруг Людмила слушает, чтобы ей было приятно, что мы ее тоже не забыли. Мы разговаривали о вере, и вот Людмила написала: «Интересный вопрос вы обсуждаете сегодня. Даже никогда такое не приходило на ум. Получается, что тоже делаю как надо». И все. Хочется встретиться с Богом. Ну, вот так написала Людмила. Ну, а сейчас у нас вот есть свеженькое сообщение от Саши. Саша нам пишет, вот кто он или она, значит, ничего, собственно говоря, я не могу с этим поделать. Установить невозможно. Саша пишет: «О блоге. Вы правы, пастор, блог отличный». Ну, конечно, я же знаю, о чем я говорю. Так что читайте блог и откликайтесь. Есть полезные и важные мысли, которые, допустим, вам понравились. Есть какие-то отклики в вашем сердце. Мы будем рады услышать. Ну и вообще, по тем передачам, которые идут в записи, которые есть в архиве, может быть, что-то вам особенно важно. Пишите нам, звоните нам, присылайте все свои возможные размышления. Мы будем реагировать. Ну вот, пока что у меня все сообщения. Ждем или читаем нашу почту.
Ну, во-первых, мы с тобой должники еще с прошлой передачи о прощении, с прошлого четверга.
Когда же мы исправимся-то? Все должны и должны.
Ну вот, так бывает, что иногда мы с тобой в долгах оказываемся. Если ты помнишь, у нас было сообщение от Норы. Она написала, что ей и ее мужу 70 лет, то есть они уже в возрасте серьезном, но муж еще работает. И Нора написала, что она полностью обслуживает своего мужа, делает это с удовольствием. На даче в квартире всегда порядок, к питанию отношусь серьезно. В этом году исполняется 46 лет совместной жизни. Имеем взрослых сына и дочь. Вот вроде так все замечательно. Но вот она дальше пишет следующее. «С каждым годом наблюдаю, что его равнодушие ко мне становится все более явным. В этом году дал 10 тысяч рублей, чтобы я себе что-нибудь купила. К своему внешнему виду крайне равнодушен». То есть вот ее супруг, супруг Норы, к своему внешнему виду крайне равнодушен. Все деньги сосредоточены у него. На днях сын попросил до зарплаты 30 тысяч рублей. Не дал, сказав, что нет свободных денег. Лжет. Вчера пошла навестить внуков. Увидев меня в дверях с сумкой, с гостинцами, желчно заявил: «Немало ли несу?» Никогда не произносит в мой адрес слов благодарности или похвалы. Практически всегда молчит, но становится очень разговорчивым в споре или выяснении отношений. Его любимая фраза в споре: «Ну, конечно, все у нас делаешь только ты» или «Все у нас на тебе». Хорошее настроение и улыбка на лице только при виде ужина на столе. Интимные отношения всегда по моей инициативе. Что делать? И надо ли? Хочется бежать, куда глаза глядят. Вот такое было сообщение в прошлый четверг от Норы. И мы еще тогда с тобой сказали, что мы попросили наших слушателей молиться и сказали, что обязательно поговорим об этом, ну вот, в следующей передаче о прощении, то есть сегодня.
Ну, раз обещали, надо говорить, безусловно. Что ж, дорогие друзья, присоединяйтесь. Может быть, у вас есть какие-то мысли по этому поводу. А может быть, кто-то пережил нечто подобное в своей жизни. Как-то удалось найти выход, разрешить ситуацию, или вы, может быть, ее как-то по-особенному понимаете, чувствуете. Поделитесь с нами, пожалуйста. Ведь, как обычно, в нашей жизни нечто подобное или очень похожее происходит не только у кого-то одного. Поэтому многие находят важные какие-то ответы, мысли в нашем совместном рассуждении. Ну, а мы начинаем. Присоединяйтесь.
Что-то может... У меня есть какое-то такое ощущение какого-то противоречия, потому что начинается с того, что муж еще работает, и Нора пишет: «Я полностью его обслуживаю, делаю это с удовольствием». Окончается тем, что делать, надо ли, хочется бежать, куда глаза глядят. Вот странно вот это, да? И, собственно говоря, вот большая часть сообщений, она как раз о том, насколько муж невнимателен, незаботлив и по отношению к самой Норе, и по отношению к внукам, там, вот к сыну. Сын попросил взаймы до зарплаты, и вот он там почему-то вот так как бы поступил с сыном, что никогда вот нет слов благодарности с его стороны в адрес Норы, да, или какой-то похвалы, может быть, какого-то комплимента. Молчит, но вот когда спор или выяснение отношений, тут как раз становится разговорчивым. То есть вот разговорчив в такой специфической ситуации какой-то, да? И вот любимая фраза в споре: конечно, все у нас делаешь только ты. Вот хотя обратите внимание, когда Нора в дверях с сумкой, чтобы навестить внуков, да, он говорит: немало ли несу. То есть какая-то есть специфика вот в его репликах, да? Когда какое-то там отношение проясняются, что, конечно, все у нас делаешь только ты, все у нас на тебе. То есть как бы такое ощущение, что человек не говорит вот по существу, что его не устраивает, да? А как-то вот косвенным образом, как-то он вот так вот, да, как бы хочет подколоть, что ли, или задеть. И вот хорошее настроение. Ой, извините. И улыбка только при виде ужина на столе. То есть как бы все сосредоточено на желудке, получается так. Ну, в общем, как-то такая как бы не очень радостная картина-то. И поэтому я даже поражена, когда Нора пишет, что она обслуживает мужа полностью и с удовольствием. Понимаешь, просто мне кажется, что когда вот такое присутствует, то тогда даже если обида какие-то есть, но человек, в общем, как-то прощает, и все равно... Нет мысли, что хочется бежать, куда глаза глядят. А у Нора вот эта мысль есть.
Да, как-то у тебя как? С удовольствием странно.
У меня какое-то
странно.
Вот просто рассогласование такое.
Вот, ну как, конечно, не совпадение, какой-то диссонанс. С удовольствием и хочется бежать, да?
Ну да.
С удовольствием, ну не хочется, по крайней мере, еще пока не хочется бежать. Значит, есть какие-то внутренние силы, которые позволяют вот там, как вы сказали, прощать там и терпеть, или наоборот, какие-то источники для жизни остались. А тут какая-то такая вот уже глухая безысходность, что, мол, вот все, все уже, так сказать, руки опустились, и откуда тут с удовольствием? А что, ну как, как-то вот тоже странно. Ну, понятно, что мы слышим и описание, так сказать, другого человека со стороны одного человека. Нет у нас другой, как бы, истории с другой стороны. Но, тем не менее, как-то вот что-то здесь странно.
Обращается же Нора, и она спрашивает, что ей делать, да? Значит, она говорит о том, как она видит ситуацию, как она ее воспринимает. Поэтому, понимаешь, даже, вот, кстати говоря, даже если на самом деле ситуация не совсем такая, да, и другой человек мог бы дать другое описание, как он видит, иногда диаметрально противоположное,
ну, это да,
да? То есть он себя видит такого вот, что он, как бы, может быть, тоже, я вот работаю, я обеспечиваю, я делаю это с удовольствием, мог бы сказать, может быть, ее супруг, ну, в принципе, так часто бывает, да, а вот она там то транжирит, например, там, да, так сказать, или там вот еще там что-то не так делает, что его не устраивает. Но дело в том, что каждый человек-то проживает свою жизнь, и он живет как бы в своих эмоциях, в своем восприятии жизни, и он, ему хорошо или плохо, в зависимости от того, как он воспринимает происходящее. Как и он... поэтому с этой точки зрения вот это правда Норы, она как бы в ней живет.
Да, безусловно, как она воспринимает то, что делает муж. Ну или так, как он живет. Она же фактически реагирует на то, что она видит, в чем она живет, с кем она живет. То есть это естественно. Это,
конечно,
понятно.
Если бы мы увидели эту картину с двух сторон, мы могли бы помочь как бы и одному, и другому, ну, увидеть более реальную картину, показать, вот где они, ну, как бы, где у них белые пятна, скажем так, когда они чего-то не видят, да, или где есть ошибка, может быть, ошибка в интерпретации. И, собственно, когда происходит вот такое, как бы, консультирование, когда оба супруга пребывают, такое как бы семейное, да, такое консультирование, не когда только с одним человеком, а когда сразу с двумя, то тогда можно, допустим, где-то притормозить, например, человек говорит, и какие-то вещи, какие-то уточняющие вопросы задать. И просто тут же показать, вот, что он говорит, и как это вот, как на это реагирует другой человек. Тогда становится быстрее все, как какие-то вот эти моменты понятней. Но у нас есть то, что у нас есть. Другого-то нет?
Ну, это да. Будем исходить из того, что есть. Попробуем хоть как-то разобраться. Какая-то изуродованная коммуникация происходит, на мой взгляд, вот между ними. И сложилось это, по всей видимости, уже давно. Какие-то есть взаимные серьезные претензии друг к другу, которые не озвучены. Ну, одни-то мы, по крайней мере, частично слышим со стороны Норы, да? Вот с другой стороны, мы ничего не знаем и не слышим. Ну, вот из того, что есть. Вот какое-то восприятие такое, оно, видимо, надо с ним разобраться. Что же там происходит?
Но дело в том, что Нора-то, она же тоже не бессловесное существо. Ну, например, вот она, так сказать, идет с этой сумкой, вот муж ей желчно заявляет, немало ли несу, да, там, немало ли взяла. Ну, Нора может спросить, так сказать, у него, там, он, допустим, чем-то он недоволен, или, может быть, что-то еще нам упустило.
А вот и вопрос.
Может, что-то еще можно добавить, понимаешь?
А вот и вопрос.
Ну, взять и ответить что-то, но не в смысле скандала, а спокойно сказать. А ты хотел бы что-то еще добавить? Может быть, у тебя там что-то есть, какой-то гостинец, подарок, а что бы ты хотел? Ну, в принципе, что бы ты хотел внукам передать?
Вот и вопрос, почему такое отношение вроде бы к внукам, к своим детям? Почему какое-то вот такое неприязнь такая какая-то прослеживается в этих словах?
Ты понимаешь, что тут получается, вот ты же сказал, какая-то там непонятная, странная коммуникация. То есть человек напрямую как бы не говорит.
Что он недоволен, да.
Да, что он недоволен, чем недоволен, почему не надо нести, он не говорит.
Ну, возможно,
он,
да.
Он вот, видишь, как желчно заявляет, немало ли несу. Почему я говорю, что можно вот просто спокойно спросить человека, а что бы ты хотел добавить, ну, например, так полушутя, понимаешь, чтобы он не взвился там, а чтобы как-то более спокойно. Или, конечно, все у нас делаешь только ты. Ну, можно же тоже там спросить, а, может быть, тебе что-то не нравится? Ну, ты скажи мне, что тебе не нравится, что бы ты хотел. И почему ты так говоришь, что все делаю только я? Ничего подобного. Я прекрасно вижу, как много делаешь ты. Ты у нас работаешь, там что, ну что-то еще-то он наверняка же делает.
Ну да. И
просто сказать это, может быть, ему кажется, что то, что он делает, не ценится.
Может быть, вполне, ну, вполне. И вот в этой связи, может быть, как раз и такое отношение к детям, к сыну, к семье его, по всей видимости, вот как-то тут вот все это взаимосвязано. Вот несешь, не слишком ли много набрала, да? Чего ты столько им несешь? Денег, да, попросил, не дал. Значит, опять тоже какое-то такое отношение специфическое, что-то вот не устраивает в жизни сына, в жизни их семьи.
Может быть, в жизни сына не устраивает. Может быть, сын что-то говорил по поводу отношения отца к матери. Понимаешь?
Может быть, может быть.
Может быть,
да.
Такая реакция на это. Может быть, не говорил словами, но как-то, может быть, проявил это по-другому. Ну, всегда же понятно, да,
ну,
как
говорится,
кто на чьей стороне. И, может быть, это тоже как-то вот обидело, например, там, или задело там отца, не понравилось ему очень сильно.
Вполне
мы не
быть.
Знаем, в чем дело, но что-то явно есть, вот что-то же присутствует. Так, ну, нужно тогда постараться разобраться с этим, предложить поговорить, только не вот так вот какими-то непонятными намеками.
И не с претензиями.
А спокойно просто вот что не так? Что, ну это же наши дети, это наш сын, наша дочь, это наши внуки.
Там
мне
ты...
приятно, мне приятно что-то вкусненькое тебе приготовить. Мне приятно тебе что-то сделать хорошее, приятное. Мне приятно порадовать наших внуков, наших детей. Но ведь тебе же тоже так. Понимаете, вот опять, как мы как-то говорили недавно с Сергеем, иногда мы почему-то как бы априори уже воспринимаем как бы человека, как будто бы у него должны быть какие-то дурные какие-то там намерения, мысли и так далее. И вот порой бывает так, что мы как будто бы наш вот как гипнотизируем, ну я не на самом деле так, не в прямом смысле, а как бы заранее уже настроены на то, что у него вот такое, и это может проявиться в нашем тоне, в нашем взгляде, в нашем голосе, какие-то слова мы можем, даже не подумав об этом, употребить, и человек поймет, как мы на него смотрим. Понимаете? И очень часто получается так, что ах так, раз вы так обо мне думаете, ну ладно, тогда и получаете. Но такое же тоже бывает. Но дело в том, что мы с тобой ведь не можем сказать, что там происходит. Нора может, вот мы можем какие-то вещи говорить, Нора, а вы уже сами там вот думаете, вот что ближе, что из этого может быть в вашем случае.
Мы-то гадаем фактически отчасти только по наитию, вот по ощущениям, которые вы нам нарисовали ситуацию, то есть ситуацию, которую вы нарисовали, мы пытаемся что-то вот почувствовать, как оно там происходит у вас. Да, и потом вот что вот странно как-то мне тоже, вот человек, значит, как пишет Нора, радуется только ужину, да? Или с чему там, еде
какой-то.
Ну да,
при виде ужина на столе.
Ну...
То есть из всех радостей жизни только вот эта радость желудка, что ли?
Как-то странно вообще вот это выглядит, да. На мой взгляд. Вот так он хмуреет тучи, а тут вдруг повеселел. Обычно даже, ну и кусок в горло не лезет, если какие-то проблемы между людьми, да? Даже если человек и поесть любит. Учитывая там, например, что вы там замечательно готовите, там или что-то за, ну, раз вам это нравится.
А может быть, здесь есть отчасти вот такое? То, что написала Нора, что я полностью его обслуживаю, делаю с удовольствием. Вот может быть, вот то, что она делает что-то с удовольствием, проявляется в том, как она приготовила, как она накрыла стол, как она ухаживает за ним, когда вот он за столом. Может быть, это тоже как-то сказывается на его хорошем отношении и улыбке. Как бы тут он не чувствует какого-то такого подвоха и что, ну, как с какой-то укоризной как бы на него смотрит.
Может быть. Может
быть. Нор, вы только не представляете себе, что я прям из вашего мужа делаю такого белого, пушистого, такого, я не знаю, кого там, кролика, или кто там белый, пушистый-то бывает. Вот. И совсем не к этому. Мы просто пытаемся понять, что вообще как-то может вот... Ну, понимаете, это же все сводить только к каким-то радостям таким чисто физиологическим. Но все-таки человек-то это существо не только физиологическое, правда, там еще и душа же присутствует, и духовная составляющая там какая-то тоже есть. Поэтому мы пытаемся понять вот эту сторону.
Так, ну, конечно, из того, что вы написали, мы только можем судить. Такое вот ощущение у меня тоже, как будто вот других каких-то интересов ну, нет, что ли, у человека. Вот он зарабатывает деньги... Приходит и молчит.
И ужинает,
да. Вот как? Как это выглядит? Что-то должно еще происходить. Ну, вы же не чужие люди, не сожители, которые, так сказать, живут в коммуналке, совершенно разные, так сказать, люди. И вот, так сказать, они там, ну, здравствуй, до свидания, и не более того. Но ведь какие-то другие вещи должны быть. Почему о них ничего не... Ну, как бы вот нет. Куда они вдруг исчезли все?
А вот похоже на то, что, понимаешь, люди вот 46 лет вместе прожили, а, видимо, какой-то такой душевной близости нет. И поэтому вот то, что там внутри происходит, не очень знают. Ни он про Нору, ни Нора про него.
А похоже, почему? Потому что вот собирается Нора к детям своим, к внукам, да? У нее какие-то планы на этот счет. Она что-то идет там покупает. Получается, что он никак в этом не участвует и может быть, даже и не знает, раз вот он встречает ее так и вот как-то говорит так язвительно.
Кстати, вот, Сергей, вот обратите внимание, сказано, что все деньги сосредоточены у него. Но для того, чтобы купить гостиницы внукам, значит, нужно деньги взять.
Подо что, спросит он, да. Он спросит, зачем?
Ну, значит, он в курсе, что Нора пособирается в гости и что-то будет покупать внукам.
Ну да, значит, в курсе. Значит, уже какие-то есть определенные разговоры вокруг этого. Они должны были состояться.
Потому что в противном случае, если бы она там как-то урывала, как бы экономила на всем, да, и эти деньги бы у нее, как бы, которые накопились, она потом бы материализовала в гостинцах внукам, то тогда, наверное, это не ограничивалось бы словами «не мало ли несу», а вполне могли быть скандалы, что она вот как бы, как это, ну не ворует, а как это сказать-то?
Ущемляет
ну,
его.
Как бы припрятывает деньги какие-то там, да, так сказать, вот.
Ну, что вот, получается, что он такой, как бы вот, скряга, что ли? Что ему денег жалко?
Но если с другой стороны, был бы скряга, тогда не дал внукам... бы денег, и тогда Нора бы ничего бы не могла купить.
Вот, я про что и говорю, что и внукам бы тогда не дал. Правильно? Получается так? Значит, дает, но внукам...
Покупаются на какие-то...
Значит, внукам он дал, а сыну дать не захотел. Ну, причин быть может великое множество. Ну, может быть, он считает, что сын в таком возрасте уже должен сам зарабатывать и вполне обеспечивать семью.
Нет, ну, бывают разные обстоятельства.
Я согласен.
Ну, мало ли, действительно.
Ну, конечно, я согласен, что мало ли. А может быть, он считает, что он, ну, какой-нибудь транжира с его точки зрения и тратит деньги на какие-то... не очень важные вещи, на что можно потратить. Или там та нужда, которую, допустим, пишет нам Нора, с его точки зрения, ну, кажется, никчемной, ненужной, и на это деньги давать я не собираюсь. Но опять же, получается, что нет коммуникации-то. между сыном, между Норой и мужем ее нормальной. Интересно, там вот мне текста нет, сложно немножко. Там написано, кто как бы обратился-то за деньгами. Сын пришел?
Сын, вроде. Сын попросил до зарплаты 30 тысяч рублей.
Ну, понятно. Ну, вот точка зрения может быть совершенно...
То есть он не вообще попросил как бы выручай отец, да, и как бы без возврата, как иногда там, знаешь, он попросил взаймы до зарплаты.
Да, ну, какая-то есть проблема. Есть какая-то проблема.
Ну, расспрашивают, что делать и надо ли. Хочется бежать, куда глаза глядят. Вот знаешь, Сергей, мне всегда, ну, просто я считаю, что по-другому не может быть. Прежде чем думать, что делать и надо ли, хочется бежать, куда глаза глядят, вот нужно разобраться прежде всего с собой. Так я чего хочу? Потому что если что делать, чтобы убежать, это одно.
То делать ничего особо
больше
не надо.
Больше не могу жить и хочу убежать. Вот что мне делать? Это одно.
Если бежать, кстати,
делать не надо ничего.
А совсем
другое, что мне делать, чтобы как-то вот отношения изменились и стало бы нормально жить вот с моим мужем. Это уже совсем другое. А вот тут получается, что Нора как бы сама не понимает, что ей делать и чего она хочет уже.
Ну, безусловно. Потому что, как я уже говорил, что если куда-то бежать, то делать ничего не нужно. Собрался и убежал. А если настраивать отношения, то как раз надо что-то делать, как раз нужно подумать, как это сделать. Но в любом случае, чтобы разобраться, по крайней мере, что происходит-то, понять-то надо, что происходит с
прежде
мужем,
чем
с вами.
Решать вообще что-то, надо разобраться в ситуации, нужно постараться себя саму понять, да, вам-то что, потому что, может быть, уже настолько все наболело, что теперь уже и вам уже теперь ничего не надо совсем, и лучше бы убежать. Прежде всего, себя надо понять, да, и подумать вообще о том, как быть. Потом вы ничего не написали о том, как вы относитесь к Богу, как ваш муж относится к Богу, потому что, ну, Сергей, мы с тобой хорошо знаем, что одно дело, когда два человека верующих, и даже если у них такие очень сложные отношения, сколько вот таких пар решали свои проблемы и становились, как бы входили в такие нормальные отношения, эти отношения исправлялись, становились близкими, когда они выправляли их в Боге, в соответствии с тем, что говорит Господь. И как сложно, когда люди даже не думают об этом. Так иногда бывает, кстати, и с верующими тоже людьми, потому что, ну вот они вроде бы, да, я человек верующий, но исправлять ситуацию какую-то вот и как бы, ну, восстанавливать отношения, которые я надеюсь, например, разорвать, да, то, ну, понимаешь, вот люди, в общем, по-разному к этому относятся. И некоторые, да, даже будучи в церкви, они все равно на это идти не хотят. Такое тоже бывает. Но тем не менее, понимаете, тут хоть какая-то есть такая опора, и, я думаю, больше шансов на то, что можно что-то изменить. Все-таки это очень важный момент. Но мы с тобой ничего об этом не знаем, потому что здесь вообще ни слова об этом не сказано.
Ну, вот смотрите. Вот они же уже прожили сколько лет вместе?
46.
Представляете? Неужели эти все 46 лет были вот такой каторгой?
Нет, она же сказала, что с каждым годом наблюдаю, что его равнодушие ко мне становится все более явным. Вот. То есть с какого-то момента это началось и стало набирать обороты, скажем так, больше и больше проявляться.
Значит, вот что-то такое случилось, накопилось, поломалось, я не знаю еще, как сказать, и вот это стало вот таким такой непроясненной проблемой. Все они знают, и вы, и Нора, ой, и вы, и муж ваш, и вы, Нора, знаете.
И, может быть, дети знают.
И, может быть, дети знают, но никогда серьезно, по всей видимости, за эти годы не говорили об этом. И это все усугубляется, усугубляется и усугубляется. И оно лучше-то не будет, потому что надо разговаривать. Нужно постараться услышать и быть услышанным. Не с целью, чтобы кого-то обвинить и сказать, кто виноват, там это самое последнее дело. Какая разница, кто виноват? Даже если кто-то сильно виноват и допустил ошибку, вопрос-то ведь не в этом, чтобы найти и указать эту ошибку. И вот считать, вот ура, вот виноват, констатировали факт. Ну, какая разница? Ну, что теперь
вот
делать?
С этой точки зрения, Сергей, очень важны вот эти слова, что муж становится разговорчивым в споре или выяснении отношений. И дальше Норов говорит о том, что вот его любимая фраза в споре: «Конечно, все у нас на тебе, там все, так сказать, делаешь только ты». Я думаю, что здесь очень важный момент. Очень многие люди, и это так действительно, когда речь идет о выяснении отношений, подразумевают под этим выяснением как бы обмен такими «любезностями» в кавычках, то есть упреками.
Ну,
и
да.
Вот начинается, да?
Ну да.
Вот ты такой, 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 а ты сама вот такая, такая, такая. И люди как бы друг друга колят вот этими какими-то недовольствами, упреками, замечаниями, обвинениями и так далее. Но ведь дело в том, что это как раз не выяснение отношений. И поступая так, никогда ничего не выяснится, и никакой конфликт так разрешить невозможно, и проблему решить тоже невозможно. И поэтому нужно и самим понимать это, и постараться вот как бы другой стороне объяснить, напоминать об этом, что вообще-то наша с тобой задача не сказать вот там, какой ты плохой, или ты скажешь мне, какая я плохая, а постараться понять, что нам с тобой мешает, вот в чем проблема, и соединиться, как мы с тобой часто говорим, да, как бы объединиться в борьбе вот с этой проблемой. Вот что нам мешает друг друга услышать, понять, не знаю, любить, заботиться, что нам мешает, какие у нас вот есть вещи, на которые надо бы нам обратить внимание. Не в смысле упреков друг другу, да, а просто обозначить особо важные какие-то вещи, и стараться вместе, помогая друг другу, поддерживая друг друга, вот эти вопросы решать.
Понимаете, это похоже, вот такие отношения, они похожи на притчу, знаете, вот когда слепые слона ощупывали, да? Один схватился за хобот, говорит, говорит, хобот – это вот эта вот труба, да, там, или как он там.
Да, а да, другой слон – это вот такая вот труба, да.
Да, слон – это такая труба, а другой, значит,
схватил. А другой ногу, да, что это колонна.
Вот
такая.
Это, говорит, колонна, а другой там за хвост его потянул. Шнурок вот такой, вот это вот слон. Понимаете, вот мы также общаемся, вот кто-то схватился за хобот, и вот этот хобот пытается, так сказать, втолкнуть другому, ну, в голову. Образно говоря, конечно, что вот как выглядит ситуация, вот это вот хобот, а другой говорит, да вовсе не хобот, это вот колонна. И вот надо очень, очень важно понять, надо постараться это сделать, кто что видит, почему так видит, кто что чувствует в той или иной ситуации и почему это происходит, из-за каких действий. Например, муж чувствует, например, себя каким-нибудь там неоцененным, незамеченным или так далее. Или почему вы вдруг ощущаете себя в той или иной ситуации какой-то вот брошенный, никчемный или еще какой-либо. Вот в чем, собственно, проблема-то. Вот конструктивный разговор как раз и будет в том состоять, что постараетесь.
Знаешь, иногда даже, Сергей, проблема возникает. Я просто даже вот сейчас вспомнила мне ситуацию. Вот приходит дедушка с бабушкой навестить, ну, детей, внуков, да? И бабушка обычно подарки выдает. Ну, как-то чаще так бывает, да? Там сумку открывает, там вот тебе то, тебе все, там и так далее. И часто говорит, ой, бабушка подарки нам принесла. А дедушка вроде тут и ни при чем как-то. И вот, ну, я просто даже знаю, это два точно таких случая, когда очень сильная такая обида у дедушек была, понимаешь? И в конце концов тоже какая-то такая вот уже была такая реакция, что я не пойду там, ну, потому что каждый раз вроде бы бабушка, а дедушка, а я что тогда вроде бы? Я же тоже в этом участвую, да, как бы мне как будто бы и нет. И вот, знаешь, а тем более уже 70 лет, все-таки это уже тоже и возраст, да, и, может быть, уже и здоровье не очень, а человек все еще работает, зарабатывает деньги. Поэтому, может быть, и тоже такой момент тут тоже присутствует.
И никто спасибо не сказал, только взаймы просит.
Ну да, да.
Да, может быть, да. И так же ведь может быть. Да, у нас тут есть еще сообщение от Елены. Но она, по всей видимости, это другая история.
Ну, во всяком случае, вот, Нор, вы спрашиваете, что делать? Понимаете, вот у вас накопилось, конечно, очень много обиды. Я думаю, что у вашего мужа, вот если бы, так сказать, он сейчас мог бы говорить, он бы нашел, что тоже сказать, свои обиды какие-то. Наверняка они тоже у него накопились. Но нас спрашиваете вы. Поэтому вот мы говорим разговаривать и так далее. Но говорить в состоянии такой серьезной обиды очень сложно, потому что мы тогда говорим в таком очень шатком эмоциональном состоянии, и нам очень легко сбиться тогда на выяснение, вот как обычно понимают, на выяснение отношений, на упреки, на какие-то там слова горькие и так далее, понимаете, малоприятные. И тогда начинаются какие-то вот такие фразы, которые, кроме как ранить и обидеть, другого смысла у них нет. Потому что ничего другого они не несут в себе, кроме вот этого желания, как бы, вроде бы люди-то хотят, чтобы их услышали, а это все в такой форме начинает выражаться, что наоборот, как будто бы такая, как, знаешь, как заслонка какой-то закрывается, да, человек от всех этих стрел, от таких вот уколов. И получается, что вообще разговор невозможен. Поэтому прежде всего, что делать? Прежде всего, нужно вам постараться найти в себе силы, может быть, еще раз пересмотреть свою жизнь, постараться найти то хорошее, вот просто очень тщательно ревизию провести. Все-все-все хорошее, что есть в вашем муже, что было за все эти годы, чтобы вы смогли вот какие-то эти и мелкие обиды, может быть, более крупные, чтобы вы смогли простить. Понимаете? Вот только тогда, когда это происходит, может быть, не до конца, но все-таки в большей мере, да, простить. Потому что только тогда мы обретаем какую-то такую внутреннюю устойчивость, и нас уже не так легко выбить из седла и спровоцировать на такой вот обмен какими-то колкостями. И даже если человек сбивается на это, вот тогда, если мы простили, мы достаточно спокойно можем сказать, знаешь, я очень не хочу, чтобы мы с тобой вот просто серьезный разговор превратили в какое-то вот такое вот бессмысленное и только портящее наши отношения и ранящее нас обоих какое-то вот это вот прояснение, которое ничего не дает, ничего не выясняет. Я очень хочу, чтобы мы с тобой наконец, ну, как бы стали вместе. Давай вместе попробуем понять, вот что нам с тобой мешает. Ну, давай объединимся в этом, соединимся. Вот мне кажется, это первое, Сергей, что надо бы сделать.
Да, собственно, без этого ничего дальше делать и невозможно. И ничего не получится.
Даже если Нора решит, что нет, все, бегу, куда глаза глядят, все равно, понимаете, если вы будете бежать в состоянии вот такой обиды, вы фактически, куда вы ни убежите, хоть в Австралию, хоть не там на край земли, вы все равно с собой все это и понесете. Поэтому в любом случае вам надо с этим разобраться. Не надо это все нести с собой. И постарайтесь и сами простить, и постарайтесь помочь своим детям тоже это сделать. Потому что наверняка что-то есть и у них.
Ну да. И ведь смотрите, Нора, 46 лет. Это же много. Неужели ничего хорошего не было за эти 46 лет? Неужели все вот нужно просто взять и вот вычеркнуть, выбросить? Вот тем, что в последние годы получилось, по каким-то причинам. Я думаю, что ради того, что было прожито, пережито вместе, стоит попытаться разобраться во всем этом. Не думаю, что у вас не получится. Я уверен, что получится. Ну, и как обычно, я попрошу наших слушателей всех молиться за Нору, за ее мужа, за ее семью. А у нас есть еще сообщения, надо их успеть прочитать. Аня написала нам, ну, тут коротенькое сообщение. Скажите, пожалуйста, расписание передач изменились? Как можно связаться с кем-то из главных? Ну, я не слышал ничего про изменение расписания. Вроде бы наши передачи выходят в то же самое время, но, тем не менее, можно позвонить.
Нет,
на
так
наш...
на сайт же можно заглянуть,
вот, можно заглянуть на сайт и позвонить по нашему офисному телефону 8499-197-0566. 4,
потом
9,
у нас
9.
Есть там раздел такой, называется «Контакты». В принципе, да, можно, да, там тоже, да, есть, можно написать послание.
Да, 197-05-66. Так что посмотрите, проверьте, и, в общем, как-то все было обычно, по-моему. Ну, вот так. Есть у нас еще сообщение от Елены, которая вот что нам написала. «Добрый вечер. То, что нужно прощать, я согласна. Мы не общаемся с моим родным братом уже несколько лет. Причем не ругались. Просто брат перестал общаться со мной. Дело в том, что в 11 классе мне сделали неудачную операцию на позвоночнике, и я стала инвалидом. От меня многие одноклассники отвернулись. Но самое тяжелое, когда отворачиваются самые близкие. 7 лет назад, спустя полгода после смерти мамы, брат меня не пустил к себе переночевать на одну ночь. Он проживает в Санкт-Петербурге, а я в Москве. Меня приютила к себе бывшая ее коллега, на что она мне говорила, что видела наши отношения еще и раньше и была просто возмущена. Конечно, мне очень больно от поступка брата. Я стараюсь об этом больше не вспоминать. Но были случаи после этого, когда он первый шел навстречу ко мне, но потом снова обижал, наверное. Мой вопрос в следующем. Сколько можно прощать? И нужно ли прощать в таких случаях? Ведь я все же не железная. Спасибо». Вот такое письмо нам прислала Елена. Так, значит, в 11 классе делали неудачу операцию на позвоночнике, и она стала инвалидом. Одноклассники отвернулись, но самое тяжелое, когда отворачиваются самые близкие. 7 лет назад. Что-то произошло. Чего бы вот вдруг брат... Ну, раньше-то, наверное, какие-то нормальные отношения были. Ну, по крайней мере, вот Елена не пишет об этом ничего. «Мы не общаемся с моим родным братом уже несколько лет. Причем не ругались. Просто брат перестал общаться со мной». Ну, несколько лет... последних, так я понимаю.
Елена, но дело в том, что, понимаете, человек может перестать общаться с нами по самым разным обстоятельствам. Дело в том, что мы можем даже не знать причину этого. Но иногда бывает так, что кто-то что-то про нас сказал,
это вообще,
и человек воспринял это, допустим, да, и все. А мы с вами ни сном, ни духом, и мы не знаем, в чем дело. А он думает, что у него есть для этого основания. В принципе, вот в чем и проблема-то, когда мы не общаемся, то мы и выяснить-то ничего не можем, понимаете? Что произошло, что случилось. Но ваш-то вопрос, в общем-то, состоит в том, что сколько можно прощать? И нужно ли прощать вот такое?
А вот какое?
Вот о чем вопрос, Сергей.
Ведь это да, но для этого нужно выяснить, какое... Такое, что произошло-то?
Может быть, ваш брат тоже думает, что вот что-то такое, что вас простить нельзя.
Причем вот вы пишете, я стараюсь об этом не вспоминать. Но это невозможно не вспоминать. Просто невозможно. Брат ваш жив, слава богу, вы живой человек. Ну, все время будут какие-то мысли навстречу друг другу как-то направлены. Это невозможно не вспоминать себе, заставить как-то. А вот разобраться, что произошло, ну, как это так вот вдруг вот взял и перестал с вами общаться? Почему вы связали это именно с вашей инвалидностью? Может, это совсем не имеет никакого отношения? А может быть, наоборот, это послужило какими-то непонятными вопросами, которые, так сказать, вот возбудили в нем какие-то там свои странные, непонятные нам сейчас, вот и вам в том числе, какие-то обиды или еще что-то. Все может быть, но надо же постараться понять, что произошло. Вот как это, вот вы приехали, а он вас не пустил. Почему? Вы не спросили?
А вы когда отправлялись туда, вы предупредили, позвонили, написали как-то.
Ну, если не общаются, могло быть и так, что не позвонили, не предупредили. Как бы это вообще как снег на голову.
Сергей, ну, знаешь, это очень опасно, как снег на голову.
Это очень опасно и очень неправильно. Ну, потому что у человека тоже своя жизнь есть, и что-то могло быть просто неприемлемо. Нам кажется, ну, а что ж тут такого? Ну, пришел, а как же, вот и вошел. Я же все-таки там родной человек или родная ему. Как это так взял и не пустил? В общем, надо выяснять все. Если, Елена, вы не сделаете этот шаг, хотя бы с вашей стороны его надо сделать и поговорить, вы так и будете мучиться и обижаться на неизвестную причину. А может быть, причина, как часто бывает в нашей жизни, и выеденного яйца не стоит. И столько лет. Вот просто будет вот впустую прожито. Двумя близкими людьми.
И теперь насчет прощения. Вот смотрите, вот сейчас у вас обида. И, ну, в общем, как-то это понятно, да, что обида.
Ну, конечно.
И откуда она, и почему она, и то, что не пустил, очень обидно. И тем более, что если вам все так тяжело, и как-то, ну, то есть, ну, по-человечески, Сергей, все это понятно, да? Что действительно, конечно, и обидно, и ранит очень.
Да
как
еще
это можно.
Бы, конечно.
Но я просто что хочу сказать, понимаете, ведь вот когда говорят, врачи теперь тоже говорят о прощении, и говорят, они убеждают своих пациентов, чтобы те прощали именно с прицелом на благо вот этих самых пациентов прежде всего. Вот у вас сейчас обида, вы не можете простить ее. И вроде бы и говорите о том, что, ну, как бы как это такое можно простить, да, и сколько. Ну, хорошо, ну вот вы, давайте, вот вы не прощаете. Вам от этого легче жить?
Смотрите,
вы спокойны, вы счастливы, вам хорошо? Ведь не так же, Сергей.
Конечно. Смотрите, Елена тут написала нам еще строчечку. Спрашивала разрешение, конечно. Шагов было много уже с моей стороны сделано. Он очень изменился после женитьбы.
Угу. То есть там может быть еще и влияние, да, со стороны жены.
Может быть, может быть. Да, тут тоже может быть какие-то подводные камни. Может быть, как раз вы очень не нравитесь жене его по каким-то причинам. Что-то такое может быть даже.
Или что-то может быть, раньше. Она просто не хочет как бы обременять себя лишними какими-то родственниками, обязательствами и так далее. Может быть, так ей представляется, что так лучше, так правильнее.
Или,
но
она
для
нее
так.
Ну,
плохо.
Она может вполне придумывать себе, как мы обычно это делаем, предполагать, что вот вы, будучи инвалидом, будете на что-то там претендовать, что вам нужна будет какая-то помощь особенная. Вот поэтому она может себя и бояться, так сказать, и не обременять себя. Вот как-то так, может быть, выглядеть.
Ну, знаете, вот, может быть, действительно, брат еще оказался в такой зависимости от своей жены, Сергей. Но тем более, мне кажется, надо его как-то... Ну, просто даже жалко этого человека в таком случае. Потому что человек делает очень некрасивые поступки. Может быть, чем-то даже и подлые какие-то поступки, да? И, ну, губит свою душу.
Ну да, очень неприятная ситуация. Тут вот нам Василий еще написал, успею прочитать только. А вы хотели еще про старшего брата и про прощение поговорить. Я что-то уже не помню, про какого старшего брата мы
хотели. Это вчера мы говорили о притче, про притче о блудном сыне. Вот там был вопрос про старшего брата. И, кстати, потрясающе было сообщение от Ираклия. Я как раз очень думала, что мы поговорим об этом. Но у нас, видишь, не получилось. Ну, значит, будем говорить в понедельник теперь.
Значит, будем позднее.
Да.
Вот, у нас осталось буквально секундочек 20. Друзья дорогие, молитесь, пожалуйста, за Елену, за ее брат. Очень хочется, чтобы близкие люди были близкими по-настоящему. Нам этого всегда не хватает. Всем не хватает. Естественно, этого не хочет Бог. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.